качество сострадания людям, вот желание помочь, вот есть какие-нибудь знания, ты хочешь их рассказать обязательно, там, кому-нибудь там знаешь, там помочь. Ну то есть вот там
есть вот эти желания, значит, не рад.
Я прошу прощения, один момент. Сейчас момент. Один, давайте мы для архива. Сегодня число у нас какое?
25.
Сегодня у нас 25-е. Октября 2005 года мы находимся в
молодежном
центре на Белорусской, метро. Значит, мы рассматриваем основной текст, это 108 афоризмов тантра-йоги, а перед этим мы рассматриваем, соответственно, вопросы, которые возникли по йоге, те или иные. Афоризмы, которые мы будем рассматривать, я, честно сказать, сейчас уже не помню, какие там по счету у нас должны быть сегодня. 13 и далее. Так вот, вопрос был про гранхи. Насколько я понял, вопрос заключается в том...
Ну да, что если ты не проходишь этот уровень, то ты вот на этой помощи людям как ты сидишь. Как только ты его проходишь, ну как бы выше поднимаешься, то ты уже ну, другие вещи тебя начинают волновать. То есть это тоже как такое препятствие?
Нет, на
но
самом деле...
То, что мы преподаем, это вот и есть, что ты вот людям лишь покрываешь. Нам хочется это передавать людям. Таким вот
образом. Нет, на самом деле все... Вообще вот я сегодня... Значит, вот уже ответил, ну как бы вот на этот тему. Вот, аналогичный вопрос был. Вы должны понять, что... Знаете, чем больше знания, тем это знание, оно все... С одной стороны предельно четкое, но с другой стороны оно такое мягкое-мягкое. И оно такое, как вода, как облак. Вот. Чем больше пытаются его как-то структуризировать, больше какие-то там такие жесткие законы, тем больше оно отходит от истины. Ну, подобно тому, как человек это ведь не только кости, скелет. А это еще и вся его плоть. Мое всегда любимое сравнение. Посмотрите на прекрасную девушку. Вы бы на нее никогда не взглянули, если бы увидели вместо девушки скелет. Да? А вот точно так же и попытки вот йогу свести к какому-то такому набору каких-то вопросов, ответов, мотиваций. Вот если это, то то-то, то-то, если то-то, то-то, то это заведомо неправильный подход. В йоге действительно есть кости, предельно однозначные, где либо так, либо так. Но они как-то очень хитрым образом не касаются, ну как бы они в некотором смысле очень абстрактны. Вот основные принципы построения йоги, этот скелет или костяк, который действительно очень жесткий, очень однозначный. Так вот, формулируется он как-то парадоксально абстрактно. Какие-то принципы. Принципы. Ну, их много в йоге принципов там, подобного в подобно, там, и так далее, и так далее. Я вот такие имею принципы. Это действительно такие моменты. А вот уже прикладная часть, она, знаете, такая мягкая, как человеческое тело. У одного человека тело такое, у другого другое. Поэтому вот сейчас пошла такая мода и тенденция свести йогу к обычной психологии. Даже книжки на этот счет пишут, всячески аргументируют свою точку зрения о том, что если человек проявляет такую-то, такую-то эмоцию, то у него тот энергетический центр или чакра там не работает, или работает, или еще какие-то говорят при этом слова. Вот. Само по себе такая жесткая постановка вопроса, на мой взгляд, опять же, я могу говорить только со стороны своего взгляда, а этот взгляд сформировался под влиянием, значит, традиции школы моей йоги. Ну, то есть как, я где варился, в общем-то, такой и стал. Так вот, на мой взгляд, это не соответствует действительности. Это не соответствует действительности. Точнее как? Знаете, это как? Бабушка надвое сказала. Иногда да, а иногда и нет. То есть невозможно вот так вот параметризовать человека. невозможно нарисовать такую, знаете, жесткую систему кнопочек. Нажал на эту, получил этот результат, на эту. Точнее, можно до какого-то уровня. А начиная с какого-то момента, это просто перестает работать. Ну, это очень сложный вопрос. Наиболее четко его знают, знаете, кто? Вот биржевые игроки, вот есть фондовый рынок. Там очень интересная ситуация, что вот если ты играешь на фондовом рынке, покупаешь акции, продаешь и так далее, ты как бы игрок, у тебя есть какое-то представление о том, как что работает и что будет повышаться, что будет понижаться. Но как только ты начинаешь открывать свои знания, и как только они становятся доступны другим игрокам, правила игры тут же меняются. То есть, то же самое в рекламе происходит. Кто-нибудь находит рекламный такой момент, который работает на 100%. И он действительно какое-то время работает, а потом он как бы затирается, замасливается, не знаю, и перестает работать. И это касается многих таких психологических моментов. Если, знаете, был такой дядька, до сих пор книжки его печатают, там Дейл Карнеги. Вот когда он опубликовал свои труды там по вот этим всем способам, это действительно работало. Это работало какое-то время, до тех пор, пока это не стало частью массовой культуры. И сегодня, когда тебе кто-то улыбается натянутой улыбкой, ты уже понимаешь, что он тоже прочитал это. Это как бы тем самым закон перестает работать. Вот то же самое касается и всех вот этих моментов с чакрами и так далее, и так далее. То есть, действительно, тот, кто самый первый прочитал книжки по тантре и стал применять это знание, значит, вот про чакры там и так далее, и так далее, вспомните там 20-30-летней давности, там, ну, 30 вряд ли кто-то из вас помнит, но 20-летней хотя бы давности, это же было как откровение. И действительно, все заклёп читали эти перепечатки, там, седьмую воду на киселе с этих йогических текстов, и это работало. А потом все эти экстрасенсы как-то стали терять популярность. Если сперва они собирали там стадионы, то потом что-то меньше. Ну, не знаю, как сейчас, но, по всей видимости, стадионов уже в том объеме нет. Почему? Жизнь – это с точки зрения тантры энергия. Это, знаете, жизнь – это энергия, это шакти, это вечно изменяющаяся река, если так можно выразиться. И то, что работала на одном ее участке, может абсолютно не работать на другом. Поэтому я сразу хочу вас всех призывать, что когда вы сталкиваетесь вот с такими таблицами, если то, то вы должны отдать себе отчет в том, что это иногда эти таблицы не представляют никакого, ну, просто практического интереса. Вот. То же касается и вот этой системы грамм. Вообще говоря, вся структура тонкого тела человека, она, как бы вам сказать, она опять же, вот, выражаясь вот этим вот моментом, знаете, вот, по-моему, ну, это достаточно широко часто такой момент приводится, у многих йогов они любят повторять, что чем отличается грубое физическое тело от тонкого тела, тела причинного. И в качестве примера, очень часто, очень хороший пример, я поэтому его повторю, приводят воду. Вода может быть в замороженном твердом состоянии, знаете, как кусок льда. И можно ее пилить, там, не знаю, что-то с ней делать. Это наше физическое тело. То есть это некая материя в такой грубой форме. Но бывает материя в более тонкой форме, и это уподобляется воде. Тот же самый лед, он может стать жидким. И согласитесь, уже гораздо труднее описать воду, чем твердый предмет. Вот как вы можете описать там красоту шторма? Математически, да, вот там завихрение волны настолько, там чистота, да, там периодичность. Это понятно, очень трудно уже передать. И, наконец, вспомните, когда вы смотрите на облака, которые плывут. И, знаете, вот такой эффект. Смотришь на облако и видишь разные в нем картины. Кто там увидел, что это там дерево, то это какая-то такая очень классная там мордочка, значит, возникает, то какой-то зверек там и так далее. Переходит один в другой. Описать еще труднее, чем воду. Облака. Как вы можете описать форму облака? А еще когда оно играет. И вот это можно уподобить нашему причинному телу. Так вот, когда вы читаете описание, то очень просто сделать описание человека физического, анатомическое. Есть атласы анатомические, современные медики в этом поднаторили разными способами. Раньше просто резали всех подряд, значит, и смотрели, что там внутри. Сейчас с другими методами, там, всякими томографы, там, рентгены. И схема как бы есть. И то она варьируется, от человека отличается. Там какая-нибудь артерия может блуждать там совершенно вот угол, чтобы сделать, у одного она так, другого так. Это свои особенности. Теперь подумайте, насколько же более трудно описать тонкое тело. Тело вот как раз чакр, вот этих энергетических каналов нади там, и так далее, и так далее. Вот всего того, о чем сейчас так модно и все любят говорить, очень тяжело описать. И гораздо тяжелее сделать какую-то жесткую схему. Знаете, я постоянно встречаюсь с описаниями чакр, как если бы они были сделаны вот из физического вещества. Вот твердое, вот это сюда лепесток, это сюда, там, значит, то, все, пятое, десятое. Да, там, значит, или еще какие-нибудь атрибуты. Вроде это как бы выпилено из чего-то там или из дела. И никто никак не может понять, что это некий образ дан для того, чтобы описать вот эту совсем другую структуру, среду, подобно тому, как мы описываем воду. Там совсем по-другому. Как вы опишете водоворот? Вот вы водоворот очень тяжело описать. Ну, можно сказать, воронка. Но воронка это нечто другое. Там же еще какие-то, значит, завихрения какие-то красивые там и так далее. Вот поэтому. Я вас призываю, будьте немножко более мудрыми, когда вы читаете вот эти все книжки по этим чакрам там, и так далее. И сразу же хочу, так сказать, апеллировать к древнему знанию. Чем более древний текст, тем более он, как бы вам сказать, неконкретный. Почему? Потому что это было знание из первых рук. Тот, кто видел и чувствовал, тот и передавал. И чем более мы видим с течением времени эти новые книжки, тем все становится, знаете, более все шестереночно. Вот это одна шестеренка, другая.
Конкретика.
Да, конкретика. Сразу же находятся ушлые ребята, которые хотят изучить механизм человека и воздействовать, значит, правильно нажимая на тот или иной рычаг. Ну, вот такое желание власти. Магическим, непонятно, психологическим образом. Вот. Теперь представьте, насколько еще более трудно описать структуры причины. Практически невозможно. Вот. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с такими утверждениями, что если там гранхи, ну сразу поясню, что такое гранхи. Значит, вот опять же в древних текстах утверждается, что структура нашего, в том числе и тонкого тела, состоит из энергетических каналов, которые иногда как-то друг с другом взаимодействуют, то есть сплетаются какие-то имеют пересечения. Опять об этом очень трудно говорить, потому что это аналогия, а там все по-другому. Но тем не менее есть такие области, где, знаете как, ключевые такие вот точки, где сходится очень большое количество этих каналов. Это подобно тому, знаете, как вот есть дороги, и есть такие вот, в Москве даже, когда ты едешь по дороге, есть развязки. Вот все дороги как бы сходятся в одно место, и потом от него расходятся. И объехать это место, ну, никак не получается. И ты стоишь иной раз в многочасовой пробке, чтобы вот этот узкий участок проскочить, а дальше ты уже можешь выбирать себе путь, налево, направо, как угодно. А в человеческом теле, согласно, значит, опять же, древним трактатам йоги, насчитываются три основные, значит, эти, так сказать, гранхи, это узел. Одно из переводов этого слова, это узел. И действительно, если мы помним, что когда начинает работать тот или иной энергетический канал, человек склонен испытывать ту или иную эмоцию. А вот тут в один узел как бы сплетены все эмоции. И, допустим, желание власти, и ревность, и любовь, и еще что-то, если, допустим, мы рассматриваем там сердечный узел, то как бы здесь можно целый спектр иногда взаимопротиворечивых каких-то вот эмоций, которые, с одной стороны, полнейшее там, у человека может быть бескорыстие, с другой стороны, хочется как-то выделиться там и так далее, или наоборот, вселенская любовь, но при этом ревность, или щедрость и жадность, и причем это как-то очень, очень странно переплетается, потому что, ну, как бы вот, сила этих... сила этих эмоций очень сильна. Так вот, по мере того, как человек начинает заниматься йогой, и энергия в его теле начинает более оживленно циркулировать как-то, то случаются такие моменты, когда как бы вот эти вот устремляются энергетические потоки в эти энергетические каналы, и они начинают конфликтовать. И это очень сильно затормаживает человека, он как бы застревает в этих гранках. Потому что эмоции, которые его переполняют, ну в первую очередь эмоции, они заставляют его так вот по кругу. Если до этого он как бы шел вверх в плане ну, как бы понимания мироздания, то есть он за каждодневным видел космическое, то начиная с какого-то момента, вот, ну никак, вот пробка, да, вот то, что называется пробка на автомобильной дороге. И поэтому очень тяжело, да, энергии уже очень много, знаете, как машин в городе, а улицы еще пока слишком маленькие, да еще все сходятся в одну точку. И вот поэтому столь серьезное внимание и уделяется вот этой системе, значит, грант. Опять же, подчеркну их три. Значит, в основании тела, на уровне... В общем, не буду. Ну, они совпадают, как правило, они соотносятся.
Значит, ради познавания.
Нет, не буду сейчас, я ничего не буду говорить, потому что есть разные, несколько разных интерпретаций. Да, если я сейчас начну говорить, то это будет, тогда сейчас будет много объяснений согласно этой. Нет, почему это? Ну, вот есть такое красивое объяснение, принадлежащий одному из очень выдающихся и самых, пожалуй, таких философов йоги, йогина. Высказывание такое, что гранхи – это те места, в которых сила иллюзии, как было сказано, я не буду даже называть, вы сами прочтете, найдете, кто это написал, автора, действительно очень стоящее, где сила иллюзии наиболее сильна. Те места, где сила иллюзии наиболее сильна. То есть мы все, согласно йоге, пребываем в иллюзии неведения. Мы одно считаем другим, мы подмениваем. Собственно говоря, от этого все наши проблемы, как утверждают йоги. И истинное знание, знание это, грубо говоря, как нас обманывает. Точнее, как мы обманываем сами себя. Так вот, когда есть такие ключевые моменты, где вот эта сила обмана наиболее. Ну, как бы, какой бы пример вам привести? Ну, даже не знаю, какой пример наиболее бы подходит, но бывает такая вещь, знаете, вот как любимая мозоль. Там два человека, допустим, поссорились, а потом хотят помириться, и один из них случайно там что-то упомянул или сказал то, что другой воспринимает болезненно. Вот знаете, вот болезненное восприятие чего-то. И все, человек сам себя не контролирует, у него уже в разнос пошел, понимаете? Вот, это вот эмоциональный такой пример, когда вот эта вот сила иллюзии замыкает, знаете, у каждого человека есть какой-то пунктик, не дай бог его затронуть, и все, и человек теряет полностью над собой контроль. Либо другой вот уровень, допустим, интеллектуальный. Есть люди, которые вот настолько вот они отточили интеллект, что им все кажется понятным, структурированным в этом мире и по полочкам разложено. И они как бы застревают на этом уровне интеллекта, они не могут подняться выше. Им кажется, что мир устроен так и так, и никак иначе. Вот. А то, что вот эти вот запредельные знания вот это йоги, они как бы игнорируют. Они их отрицают, потому что они их вот этой стройной картине мира их не было, нет и быть не может. Они их видеть не хотят. Это тоже своего рода гранха, то есть как бы где вот путь духовный застревает у человека. Вот. Это, как правило, очень интеллектуальные люди, которые начали заниматься йогой, но которые, допустим, вот они как говорят, вот эти, вот это из йоги я беру, а вот это мне не нравится. Почему не нравится? Это не вписывается в мою там структуру мироздания. Даже, ну, какой. Вот. Наталья, вопрос был.
Да, вот уже читала одного мастера, он пишет, что, например, Эйнштейн, да, он начинал с логики, но вот только потом ты сможешь стать мистиком, да, пройдя вот эту логику. То есть если ты не будешь сначала логичен, да, то не подойдешь к книге этого.
Абсолютно правильно, да. То есть еще есть другое сравнение, что это как костыли. Пока человек не умеет ходить, надо на них опираться. Но как только ты уже научился ходить, надо их отбросить. Вот точно так же и здесь, вот с этой с излишней логикой всего. Жизнь, она выше, чем логика. Вы можете вот это себе представить? В этом-то, может быть, и самая трудная такая вот черта, или как сказать, такой камень преткновения для очень многих практикующих там психологов, философов и прочего. Потому что они считают разум венцом творения, и разум достаточно ограниченный инструмент. Если что-то начинает упираться в разум, он так на этом уровне остается. В то время, когда какой-нибудь там мистик, действительно, который, в общем-то, тоже наделен разумом, то есть не надо, знаете, иногда создается впечатление, что все вот эти йоги, там, все эти мистики там, и так далее, это какие-то совершенно кретины безмозглые. Да? Нет, это не так. Но только их логика, это какая-то запредельная логика, и, собственно, ее логикой назвать нельзя. То есть они просто живут, они, знаете, вот есть жизнь. Вот самое главное – это жизнь. Вот такое слово, оно очень даже странное. Жизнь. Жизнь это выше, чем логики. Да, мы все равно живем, да.
Опять же, я считала, что Патанджали как раз из таких людей, которые не могут не делать.
Что?
Патанджали, вот этот мастер йоги, он для тех людей, которые не могут не делать, не таких активных. И другие техники, другие мастера для тех, кто может отпустить и просто быть не тем, чем. А вот это...
Я бы, честно сказать, не согласился с такой трактовкой, да, потому что у Патанджали, у него, собственно, не метод, а анализ всех, ну, как бы, обзор всех методов, известных, как бы, ему, в его, так, на его момент, поэтому трактат Йога-сутра Патанджали, это не, ну, как бы, не доктрина, вот, узкая, да, а, как бы, обзор многих методик, и как бы попытка выявить, что общее у этих в каждой конкретной. Если касаться вот этого метода, что отпустить и дать, и, как это иногда говорят, вещам случаться, такая есть концепция, вот, то у Патанджали, безусловно, упомянут и этот метод, хотя в несколько такой, на первый взгляд, неявной форме. Там есть принцип, значит, вот первые принципы, значит, и методы, это упование на Ишвару он называется. Значит, еще раз, упование на Ишвару. Вы понимаете, да, что такое упование? Это как раз
положиться.
Да, положиться, то есть позволить вещам случиться, расслабиться в известном смысле. Да. Значит, а под Ишварой, ну, тоже достаточно сложно перевести на европейский язык, так сказать, однозначно, но в грубом варианте это можно сказать так, уповать на Господа Бога, или уповать на космический разум, или на Вселенную, или уповать на... Ну, да, даосы бы, вероятно, сказали уповать на космический закон Дао, который вы есть.
Да. Вот и мы тоже у Патанджали есть такой принцип, ну, как бесстрастие, да? Ну, можно же тоже сказать, что бесстрастие это своеобразное согласие, что вещи происходят, но мы как бы так не затронуты.
Абсолютно правильно, да, вот
совершенно замечательно,
этот самый момент указан. Это другой принцип, причем самый сильный, который привнес Патанджали, это бесстрастие. Значит, я медленно проговорю, бесстрастие, есть страсть, знаете, страсть. Страсть, любовная страсть, там еще там страсть к азартным играм. Вот не бесстрашие, иногда я слышу такую интерпретацию, то есть не слово страх, а слово страсть, бесстрастие. То есть, когда что-то приходит и уходит, мы пропускаем это через себя, но мы пропускаем это через себя как наблюдатели. Хотя это не значит, что, допустим, да, то есть не отталкивать чрезмерно и не притягивать чрезмерно. Это не значит, что если вы там пьете там стакан вкусного сока, то значит ваши вкусовые рецепторы отключены, вы ничего не чувствуете. Нет, вы наслаждаетесь вкусом этого сока, вы получаете все то, что, в общем-то, положительного, допустим, этот сок может принести, но в то же время вы как бы не вовлекаетесь в этот процесс, а смотрите на него несколько с высоты.
А вот такое же противоречие, да, вот возникает. Ну, действительно, если человек, ну, позволяет вещам происходить, вот, уповает на Ишвару, ну, то если действительно он поэтому вот, до конца уповает, до конца верит в этот принцип, то даже что бы с ним ни происходило, ну, опять-таки, здесь вот это выступает градация там раджас, тамас и сатва, да, если, ну, так вот, все хорошо, мы уповаем на Ишвару, но с каждым днем чувствуем, что вот все хуже и хуже. Вот как здесь разрешить вот это противоречие, там, например, уповать дальше или как бы понять, что вот, вот собственно, какой-то вот, еще мы не учли, может быть, например, некие там критерии. Вот, да, очень. Здесь вот это вот, ну, не до конца всегда вот, видно, да, вот.
Ну, Вика абсолютно правильно сказала, есть такая действительно поговорка: на Бога надейся, а сам не плашай, но. А здесь, раз уж речь зашла об этом, значит, я должен сказать и вот продолжить то, что Наталья, так сказать, сделала замечание, что на самом деле это очень и очень трудно жить, уповая на Ишвару. Значит, еще раз я хочу подчеркнуть, это одна из самых тяжелых йог, которая только может вам присниться. Понимаете? Человек такое существо, которое не будет сидеть, сложа руки, ему плохо. Вспомните, когда вам надо, знаете, нет хуже, чем ждать и догонять. Вот представьте, что вы как бы обречены всю жизнь ждать и догонять. Точнее, не догонять, а ждать. Понимаете, у вас есть проблема, которую вы не знаете, как решить. И человеку гораздо легче сделать хоть что-то, ему как-то на душе спокойнее. Вот я делаю совсем в другом направлении, но я хоть что-то делаю, и мне от этого легче, чем просто сидеть и, значит, действительно испытывать как бы мощь своей веры, высшие силы. Оно ничего не происходит, а наоборот, может, с каждым днем все еще хуже и хуже быть. Это на самом деле практика не для слабонервных. Поэтому с этой точки зрения можно так сказать, конечно, что Патанджали придумал, как Наталья сказала, свою систему, точнее она сослалась, для тех, кто не может просто, значит, отпустить вещи. Поверьте, значит, очень легко тунеядцам, бездельникам и прочим асоциальным элементам, как им кажется, так жить. Они ничего не делают, и вроде как все само за них делается. Но на самом деле, они как бы на подсознании, они знают механизмы, как их вытащить. Ну, алкоголик, он знает, что всегда там упадет в канаву там бомж какой-нибудь, ну, на теплотрассе он переночует. Понимаете, да? Где-то, как бы, это очень утонченная игра разума. А вот уповать, когда действительно шансов нет, на это способны далеко не все. Это действительно очень тяжело. Очень тяжело. Понимаете, это психологически очень тяжело. И поэтому гораздо легче и такой путь, это как бы путь действия. Когда ты что-то делаешь. Или такой путь, где-то отчасти ты действуешь, отчасти ты как бы уповаешь. Собственно, вот в нашей школе йоги предложен именно такой вариант, что сделай максимально все, что ты сам можешь. и не беспокойся о том, чего ты сделать не можешь. Сделай честно свою часть работы, хотя бы это капелька. А Господь Бог или там высшие силы Вселенной делают свою часть работы. И вот, вот это у нас считается самым таким, ну как бы, таким серединным, если угодно, путем. Есть два других направления.
Качество страдания людям, вот желание помочь, вот есть какие-нибудь знания, ты хочешь их рассказать обязательно, там, кому-нибудь там знаешь, там помочь. Ну то есть вот там.
Это говорит о том, если вот эти есть желания, значит, не рад.
Я прошу прощения, один момент. Сейчас момент один, давайте мы для архива. Сегодня число у нас какое?
25.
Сегодня у нас 25-е. В октябре 2005 года мы находимся в
молодежном
центре на Белорусской, метро. Значит, мы рассматриваем основной текст, это 108 афоризмов тантра-йоги, а перед этим мы рассматриваем, соответственно, вопросы, которые возникли по йоге, те или иные. Афоризмы, которые мы будем рассматривать, я, честно сказать, сейчас уже не помню, какие там по счету у нас должны быть сегодня. 13 и далее. Так вот, вопрос был про гранхи. Насколько я понял, вопрос заключается в том...
Ну да, что если ты не проходишь этот уровень, то ты вот на этой помощи людям как бы сидишь. Как только ты его проходишь, ну как бы выше поднимаешься, то ты уже, ну, другие вещи тебя начинают волновать. То есть это тоже как такое препятствие?
Нет, на
вот
самом
деле... То, что мы преподаем, это вот и есть, что ты вот узел лишний кровь. Что нам хочется это передавать людям. Таким вот образом.
Нет, на самом деле все... Вообще вот я сегодня... Значит, вот уже ответил, ну как бы вот на этот тему. Вот, аналогичный вопрос был. Вы должны понять, что... Знаете, чем больше знания, тем это знание, оно все... С одной стороны предельно четкое, но с другой стороны оно такое мягкое-мягкое. И оно такое, как вода, как облако. Вот. Чем больше пытаются его как-то структуризировать, больше какие-то там такие жесткие законы, тем больше оно отходит от истины. Ну, подобно тому, как человек – это ведь не только кости, скелет. А это еще и вся его плоть. Мое всегда любимое сравнение. Посмотрите на прекрасную девушку. Вы бы на нее никогда не взглянули, если бы увидели вместо девушки скелет. Да? А вот точно так же и попытки вот йогу свести к какому-то такому набору каких-то вопросов, ответов, мотиваций. Вот если это, то то-то, то-то, если то-то, то-то, то это. Это заведомо неправильный подход. В йоге действительно есть кости, предельно однозначные, где либо так, либо так. Но они как-то очень хитрым образом не касаются, ну как бы они в некотором смысле очень абстрактны. Вот основные принципы построения йоги, этот скелет или костяк, который действительно очень жесткий, очень однозначный. Так вот, формулируется он как-то парадоксально абстрактно. Какие-то принципы. Ну, их много в йоге принципов, там, подобного в подобно, там, и так далее. Я вот такие имею принципы. Это действительно такие моменты. А вот уже прикладная часть, она, знаете, такая мягкая, как человеческое тело. У одного человека тело такое, у другого другое. Поэтому вот сейчас пошла такая мода и тенденция свести йогу к обычной психологии. Даже книжки на этот счет пишут, всячески аргументируют свою точку зрения о том, что если человек проявляет такую-то эмоцию, то у него тот энергетический центр или чакра там не работает, или работает, или еще какие-то говорят при этом слова. Вот. Само по себе такая жесткая постановка вопроса, на мой взгляд, опять же, я могу говорить только со стороны своего взгляда, а этот взгляд сформировался под влиянием, значит, традиции школы моей йоги. Ну, то есть как, я где варился, в общем-то, такой и стал. Так вот, на мой взгляд, это не соответствует действительности. Это не соответствует действительности. Точнее как? Знаете, это как? Бабушка надвое сказала. Иногда да, а иногда и нет. А, то есть невозможно вот так вот параметризовать человека. Невозможно нарисовать такую, знаете, жесткую систему кнопочек. Нажал на эту, получил этот результат, на эту. Точнее, можно до какого-то уровня. А начиная с какого-то момента, это просто перестает работать. Ну, это очень сложный вопрос. Наиболее четко его знают, знаете, кто? Вот биржевые игроки. Вот есть фондовый рынок. Там очень интересная ситуация, что вот если ты играешь на фондовом рынке, покупаешь акции, продаешь и так далее, ты как бы игрок, у тебя есть какое-то представление о том, как что работает и что будет повышаться, что будет понижаться. Но как только ты начинаешь открывать свои знания, и как только они становятся доступны другим игрокам, правила игры тут же меняются. То есть то же самое в рекламе происходит. Кто-нибудь находит рекламный такой момент, который работает на 100%. И он действительно какое-то время работает. А потом он как бы затирается, замасливается, не знаю, и перестает работать. И это касается многих таких психологических моментов. Если, знаете, был такой дядька, до сих пор книжки его печатают, там Дейл Карнеги. Вот когда он опубликовал свои труды там по вот этим всем способам,
это было вообще...
Это действительно работало. Это работало какое-то время, до тех пор, пока это не стало частью массовой культуры. И сегодня, когда тебе кто-то улыбается натянутой улыбкой, ты уже понимаешь, что он тоже прочитал
это.
Это как бы тем самым закон перестает работать. Вот то же самое касается и всех вот этих моментов с чакрами и так далее, и так далее. То есть, действительно, тот, кто самый первый прочитал книжки по тантре и стал применять это знание, значит, вот про чакры там и так далее, и так далее, вспомните там 20-30-летней давности, там, ну, 30 вряд ли кто-то из вас помнит, но 20-летней хотя бы давности, это же было как откровение. И действительно, все заклёп читали эти перепечатки, там, седьмую воду на киселе с этих йогических текстов, и это работало. А потом все эти экстрасенсы как-то стали терять популярность. Если сперва они собирали там стадионы, то потом что-то меньше. Ну, не знаю, как сейчас, но, по всей видимости, стадионов уже в том объеме нет. Почему? Жизнь – это с точки зрения тантры энергия. Это, знаете, жизнь – это энергия, это шакти, это вечно изменяющаяся река, если так можно выразиться. И то, что работало на одном ее участке, может абсолютно не работать на другом. Поэтому я сразу хочу вас всех призывать, что когда вы сталкиваетесь вот с такими таблицами, если то, то вы должны отдать себе отчет в том, что это иногда эти таблицы не представляют никакого, ну, просто практического интереса. Вот. То же касается и вот этой системы грамм. Вообще говоря, вся структура тонкого тела человека, она, как бы вам сказать, она опять же вот выражаясь вот этим вот моментом, знаете, вот, по-моему, ну, это достаточно широко часто такой момент приводится. У многих йогов они любят повторять, что чем отличается грубое физическое тело от тонкого тела, тела причинного. И в качестве примера, очень часто, очень хороший пример, я поэтому его повторю, приводят воду. Вода может быть в замороженном твердом состоянии, знаете, как кусок льда. И можно ее пилить, там, не знаю, что-то с ней делать. Это наше физическое тело. То есть это некая материя в такой грубой форме. Но бывает материя в более тонкой форме, и это уподобляется воде. Тот же самый лед, он может стать жидким, И согласитесь, уже гораздо труднее описать воду, чем твердый предмет. Вот как вы можете описать там красоту шторма? Математически, да, вот там завихрение волны настолько, там чистота, да, там периодичность. Это понятно, очень трудно уже передать. И, наконец, вспомните, когда вы смотрите на облака, которые плывут. И, знаете, вот такой эффект. Смотришь на облако и видишь разные в нем картины. Кто там увидел, что это там дерево, то это какая-то такая очень ужасная там мордочка, значит, возникает, то какой-то зверек там и так далее. Переходит один в другой. Описать еще труднее, чем воду, облака. Как вы можете описать форму облака? А еще когда оно играет. И вот это можно уподобить нашему причинному телу. Так вот, когда вы значит, читаете описание, то очень просто сделать описание человека физического, анатомическое. Есть атласы анатомические, современные медики в этом поднаторели разными способами. Раньше просто резали всех подряд, значит, и смотрели, что там внутри. Сейчас с другими методами, там, всякими томографы, там, рентгены. И схема как бы есть. И то она варьируется, от человека отличается. Там какая-нибудь артерия может блуждать там совершенно вот угол, чтобы сделать, одна она так, другого так. Это свои особенности. Теперь подумайте, насколько же более трудно описать тонкое тело. Тело вот как раз чакр, вот этих энергетических каналов нади там, и так далее, и так далее. Вот всего того. О чем сейчас так модно и все любят говорить, очень тяжело описать. И гораздо тяжелее сделать какую-то жесткую схему. Знаете, я постоянно встречаюсь с описаниями чакр, как если бы они были сделаны вот из физического вещества. Вот твердое, вот это сюда лепесток, это сюда, там, значит, то, все, пятое, десятое. Да, там, значит, еще какие-нибудь атрибуты. Вроде это как бы выпилено из чего-то там или из дела. И никто никак не может понять, что это некий образ дан для того, чтобы описать вот эту совсем другую структуру, среду, подобно тому, как мы описываем воду. Там совсем по-другому. Как вы опишете водоворот? Вот вы водоворот очень тяжело описать. Ну, можно сказать, воронка. Но воронка это нечто другое. Там же еще какие-то, значит, да, завихрения какие-то красивые там и так далее. Вот поэтому я вас призываю, будьте немножко более мудрыми, когда вы читаете вот эти все книжки по этим чакрам там, и так далее. И сразу же хочу, так сказать, апеллировать к древнему знанию. Чем более древний текст, тем более он, как бы вам сказать, неконкретный. Почему? Потому что это было знание из первых рук. Тот, кто видел и чувствовал, тот и передавал. И чем более мы видим с течением времени эти новые книжки, тем все становится, знаете, более все шестереночно. Вот это одна шестеренка, другая.
Конкретика.
Да, конкретика. Сразу же находятся ушлые ребята, которые хотят изучить механизм человека и воздействовать, значит, правильно нажимая на тот или иной рычаг. Ну, вот такое желание власти. Магическим, непонятно, психологическим образом. Вот. Теперь представьте, насколько еще более трудно описать структуры причины. Практически невозможно. Вот. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с такими утверждениями, что если там гранхи, ну, сразу поясню, что такое гранхи. Значит, вот опять же, в древних текстах утверждается, что структура нашего, в том числе и тонкого тела, состоит из энергетических каналов, которые иногда как-то друг с другом взаимодействуют, то есть сплетаются, какие-то имеют пересечения. Опять об этом очень трудно говорить, потому что это аналоги, а там все по-другому. Но тем не менее есть такие области, где, знаете как, ключевые такие вот точки, где сходится очень большое количество этих каналов. Это подобно тому, знаете, как вот есть дороги, и есть такие вот, в Москве даже, когда ты едешь по дороге, есть развязки. Вот все дороги как бы сходятся в одно место, и потом от него расходятся. И объехать это место, ну, никак не получается. И ты стоишь иной раз в многочасовой пробке, чтобы вот этот узкий участок проскочить, а дальше ты уже можешь выбирать себе путь налево, направо, как угодно. А в человеческом теле, согласно, значит, опять же, древним трактатам йоги, насчитываются три основные, значит, эти, так сказать, гранхи, это узел. Одно из переводов этого слова, это узел, узел. И действительно, если мы помним, что когда начинает работать тот или иной энергетический канал, человек склонен испытывать ту или иную эмоцию. А вот тут в один узел как бы сплетены все эмоции. И, допустим, желание власти, и ревность, и любовь, и еще что-то, если, допустим, мы рассматриваем там сердечный узел, то как бы здесь можно целый спектр иногда взаимопротиворечивых каких-то вот эмоций, которых, с одной стороны, полнейшее там, у человека может быть бескорыстие, с другой стороны, хочется как-то выделиться там и так далее, или наоборот, вселенская любовь, но при этом ревность. Или щедрость и жадность. И причем это как-то очень, очень странно переплетается, потому что, ну, как бы вот, сила этих эмоций очень сильна. Так вот, по мере того, как человек начинает заниматься йогой, и энергия в его теле начинает более оживленно циркулировать как-то, то случаются такие моменты, когда как бы вот эти вот устремляются энергетические потоки в эти энергетические каналы, и они начинают конфликтовать. И это очень сильно затормаживает человека, он как бы застревает в этих гранках. Потому что эмоции, которые его переполняют, ну, в первую очередь эмоции, они заставляют его так вот по кругу. Если до этого он как бы шел вверх в плане, ну, как бы понимания мироздания, то есть он за каждодневным видел космическое, то начиная с какого-то момента, вот, никак, вот пробка, да, вот то, что называется пробка на автомобильной дороге. И поэтому очень тяжело, да, энергии уже очень много, знаете, как машин в городе, а улицы еще пока слишком маленькие, да еще все сходятся в одну точку. И вот поэтому столь серьезное внимание и уделяются вот этой системе, значит, грант. Опять же, подчеркну их три. Значит, в основании тела, на уровне... В общем, не буду. Ну, они совпадают, как правило, они соотносятся.
Значит, ради познавания.
Нет, не буду сейчас, я ничего не буду говорить, потому что есть разные, несколько разные интерпретации. Да, если я сейчас начну говорить, то это будет, тогда сейчас будет много объяснений, согласно этой. Нет, почему это? Ну, вот есть такое красивое объяснение, принадлежащий одному из очень выдающихся и самых, пожалуй, таких философов йоги, йогинов. Высказывание такое, что гранхи – это те места, в которых сила иллюзии, как было сказано, я не буду даже называть, вы сами прочтете, найдете, кто это написал, автора, действительно очень стоящая, где сила иллюзии наиболее сильна. Те места, где сила иллюзии наиболее сильна. То есть мы все, согласно йоге, пребываем в иллюзии неведения. Мы одно считаем другим, мы подмениваем. Собственно говоря, от этого все наши проблемы, как утверждают йоги. И истинное знание, знание это, грубо говоря, как нас обманывает. Точнее, как мы обманываем сами себя. Так вот, когда есть такие ключевые моменты, где вот эта сила обмана, ну, наиболее. Ну, как бы, какой бы пример вам привести? Ну, даже не знаю, какой пример наиболее бы подходит, но бывает такая вещь, знаете, вот как любимая мозоль. Там два человека, допустим, поссорились, а потом хотят помириться, и один из них случайно там что-то упомянул или сказал то, что другой воспринимает болезненно. Вот знаете, вот болезненное восприятие чего-то. И все, человек сам себя не контролирует, у него уже в разнос пошел, понимаете? Вот, это вот эмоциональный такой пример, когда вот эта вот сила иллюзии замыкает, знаете, у каждого человека есть какой-то пунктик, не дай бог его затронуть, и все, и человек теряет полностью над собой контроль. А, либо другой вот уровень, допустим, интеллектуальный. Есть люди, которые вот настолько Настолько вот они отточили интеллект, что им все кажется понятным, структурированным в этом мире и по полочкам разложенным. И они как бы застревают на этом уровне интеллекта, они не могут подняться выше. Им кажется, что мир устроен так, так, так и так, и никак иначе. Вот. А то, что вот, вот эти вот запредельные знания вот это йоги, они как бы игнорируют. Они их отрицают, потому что они их вот этой стройной картине мира их не было, нет и быть не может. Они их видеть не хотят. Это тоже своего рода гранха, то есть как бы где вот путь духовный застревает у человека. Вот. Это, как правило, очень интеллектуальные люди, которые начали заниматься йогой, но которые, допустим, вот они как говорят, вот, эти, вот это из йоги я беру, а вот это мне не нравится. Почему не нравится? Это не вписывается в мою там структуру мироздания. Даже, ну, какой. Вот. Наталья, вопрос был.
Да, вот уже читала одного мастера, и он пишет, что, например, Эйнштейн, да, он начинал с логики, но вот только потом ты сможешь стать мистиком, да, пройдя вот эту логику. То есть если ты не будешь сначала логичен, да, то не подойдешь к неведомому.
Абсолютно правильно, да. То есть еще есть другое сравнение, что это как костыли. Пока человек не умеет ходить, надо на них опираться. Но как только ты уже научился ходить, надо их отбросить. Вот точно так же и здесь, вот с этой с излишней логикой всего. Жизнь, она выше, чем логика. Вы можете вот это себе представить? В этом-то, может быть, и самая трудная такая вот черта, или как сказать, такой камень преткновения для очень многих практикующих там психологов, философов и прочего. Потому что они считают разум венцом творения, и разум достаточно ограниченный инструмент. Если что-то начинает упираться в разум, он так на этом уровне и остается. В то время, когда какой-нибудь там мистик, действительно, который, в общем-то, тоже наделен разумом, то есть не надо, знаете, иногда создается впечатление, что все вот эти йоги, там, все эти мистики там, и так далее, это какие-то совершенно кретины безмозглые. Да нет, это не так. Но только их логика, это какая-то запредельная логика, и, собственно, ее логикой назвать нельзя. То есть они просто живут, они, знаете, вот есть жизнь. Вот самое главное – это жизнь. Вот такое слово, оно очень даже странное. Жизнь. Жизнь – это выше, чем логики. Да, мы все равно живем, да.
Опять же, я считаю, что Патанджали как раз из таких людей, которые не могут не делать.
Что?
Патанджали, вот этот мастер йоги, он для тех людей, которые не могут не делать, не таких активно. И другие техники, другие мастера для тех, кто может отпустить и просто быть не тем, чем. А вот это Патанджали...
Ну, я бы, честно сказать, не согласился с такой трактовкой, да, потому что у Патанджали, у него, собственно, не метод, а анализ всех, ну как бы обзор всех методов, известных как бы ему в его так, на его момент. Поэтому трактат Йога Сутра Патанджали это не доктрина вот, узкая, да, а как бы обзор многих методик и как бы попытка выявить, что общее у этих в каждой. Конкретно, если касаться вот этого метода, что отпустить и дать, и, как это иногда говорят, вещам случаться, вот такая есть концепция, вот, то у Патанджали, безусловно, упомянут и этот метод, хотя в несколько такой, на первый взгляд, неявной форме. Там есть принцип, значит, вот первые принципы, значит, и методы, это упование на Ишвару он называется. Еще раз, упование на Ишвару. Вы понимаете, да, что такое упование? Это как раз
положиться.
Да, положиться, то есть позволить вещам случиться, расслабиться в известном смысле. Да. Значит, а под Ишварой, ну, тоже достаточно сложно перевести на европейский язык, так сказать, однозначно, но в грубом варианте это можно сказать так, уповать на Господа Бога. Или уповать на космический разум, или на Вселенную, или уповать на... Ну, да, даосы бы, вероятно, сказали уповать на космический закон Дао, который вы есть.
Да. Вот и мы тоже у Патанджали есть такой принцип, ну, как бесстрастие, да? Ну, можно же тоже сказать, что бесстрастие – это своеобразное согласие, что вещи происходят, но мы как бы так не затронуты.
Абсолютно правильно, да, вот...
Совершенно
замечательно, да. Совершенно замечательно, да, вот этот самый момент указан. это другой принцип, причем самый, один из самых, ну, наверное, самый сильный, который привнес Патанджали, это бесстрастие. Значит, я медленно проговорю. Бесстрастие. Есть страсть, знаете, страсть. Страсть, любовная страсть, там еще, там, страсть к азартным играм. Вот не бесстрашие, иногда я слышу такую интерпретацию, то есть не слово страх, а слово страсть, бесстрастие. То есть, когда что-то приходит и уходит, мы пропускаем это через себя, но мы пропускаем это через себя как наблюдатели. Хотя это не значит, что, допустим, да, то есть не отталкивать чрезмерно и не притягивать чрезмерно. Это не значит, что если вы там пьете там, стакан вкусного сока, то значит ваши вкусовые рецепторы отключены, вы ничего не чувствуете. Нет, вы наслаждаетесь вкусом этого сока, вы получаете все то, что, в общем-то, положительного, допустим, этот сок может принести, но в то же время вы как бы не вовлекаетесь в этот процесс, а смотрите на него несколько с высоты.
Такое же противоречие, да, вот возникает. Ну, действительно, если человек, ну, позволяет вещам происходить, вот, уповает на Ишвару, ну, то если действительно он поэтому вот, до конца уповает, до конца верит в этот принцип, то даже что бы с ним ни происходило, ну, опять-таки, здесь вот это выступает градация, там, раджас, тамас и сату, да, если, ну, так вот, все хорошо, мы уповаем на Ишвару, но с каждым днем чувствуем, что вот все хуже и хуже. Вот как здесь разрешить вот это противоречие, там, например, уповать дальше или как бы понять, что вот, вот собственно, какой-то вот, еще мы не учли, может быть, например, некие там критерии. Вот, да, очень, здесь вот это вот, ну, не до конца всегда вот видна, да, вот.
Ну, Вика абсолютно правильно сказала, есть такая действительно поговорка, на Бога надейся, а сам не плашай, но. А здесь, раз уж речь зашла об этом, значит, я должен сказать и вот продолжить то, что Наталья, так сказать, сделала замечание, что на самом деле это очень и очень трудно жить, уповая на Ишвару. Значит, еще раз я хочу подчеркнуть, это одна из самых тяжелых йог, которая только может вам присниться. Понимаете? Человек такое существо, которое не будет сидеть, сложа руки, ему плохо. Вспомните, когда вам надо, знаете, нет хуже, чем ждать и догонять. Вот представьте, что вы как бы обречены всю жизнь ждать и догонять. Точнее, не догонять, а ждать. Понимаете, у вас есть проблема, которую вы не знаете, как решить. И человеку гораздо легче сделать хоть что-то, ему как-то на душе спокойнее. Вот я делаю совсем в другом направлении, но я хоть что-то делаю, и мне от этого легче, чем просто сидеть и, значит, действительно испытывать как бы мощь своей веры, высшие силы. Оно ничего не происходит, а наоборот, может с каждым днем все еще хуже и хуже быть. Это на самом деле практика не для слабонервных. Поэтому с этой точки зрения можно так сказать, конечно, что Патанджали придумал, как Наталья сказала, свою систему, точнее она сослалась, для тех, кто не может просто, значит, отпустить вещи. Поверьте, значит, очень легко тунеядцам, бездельникам и прочим асоциальным элементам, как им кажется, так жить. Они ничего не делают, и вроде как все само за них делается. Но на самом деле, они как бы на подсознании, они знают механизмы, как их вытащить. Ну, алкоголик, он знает, что всегда там упадет в канаву там бомж какой-нибудь, ну, на теплотрассе он переночует. Понимаете, да? Где-то, как бы, это очень утонченная игра разума. А вот уповать, когда действительно шансов нет, на это способны далеко не все. Это действительно очень тяжело. Очень тяжело. Понимаете, это психологически очень тяжело. И поэтому гораздо легче и такой путь, это как бы путь действия. Когда ты что-то делаешь. Или такой путь, где-то отчасти ты действуешь, отчасти ты как бы уповаешь. Собственно, вот в нашей школе йоги предложен именно такой вариант, что сделай максимально все, что ты сам можешь. И не беспокойся о том, чего ты сделать не можешь. Сделай честно свою часть работы, хотя бы это капелька. А Господь Бог или там высшие силы Вселенной делают свою часть работы. И вот, вот это у нас считается самым таким, ну как бы, таким серединным, если угодно, путем. Есть два других направления, чтобы поймать вот эту вот середину. И только лишь в этом случае можно достичь высшего наслаждения. Ну вот, опять же, касаясь этого вопроса, если бы мы рассматривали с вами йогу секса, это уж вообще непосредственно того, значит, вот, самого процесса, значит, занятием сексом, то там тоже, что если вы слишком быстро достигнете, значит, пика наслаждения оргазма, то вы также быстро и остынете. А если же вы будете грамотным образом, значит, этот процесс несколько, ну, как бы сказать, играть с ним или как бы растягивать в некотором смысле. Но опять же, это всегда по-своему, здесь нет жестких правил. Иногда это может быть очень быстро по времени, но очень, как бы, знаете, очень осознанно по содержанию. То есть это не всегда вопрос времени. Это может быть вопрос усилий, это может быть вопрос внутреннего отношения, это может быть, опять же, вопрос, вот то, о чем мы с вами говорили, бесстрастие. Нас захватывают волны страсти, мы, так сказать, с вожделением упиваемся, допустим, телом своего партнера, а в тот же самый момент, как бы, выходим в состояние некой отрешенности и вот этого бесстрастного наблюдения. Это, знаете, как одновременно гонщики нажимают на газ и на тормоз. Вот, и при этом машина, как говорят, начинает вести себя совсем по-другому. Там, этот, каскадеры любят вот так вот играть, говорят. Вот. Так вот, вот здесь то же самое механизм. То есть вот когда вы чрезмерно к чему-то стремитесь, или вообще ничего не делаете, да, то вы блокируете и в том и в другом случае. И вот иногда нужна вот эта вот именно очень тонкий такой подход, как здесь сказано, как вдевать нитку через игольное ушко. Ну, каждый из вас, вероятно, хоть раз в жизни вдевал нитку через игольное ушко. Сейчас, правда, появились японские иголки, они сверху так чирик, и все, и там все легко и просто. Но да, имеется в виду как раз старая добрая иголка, где маленькое отверстие. Так вот, если будете слишком быстро пытаться попасть, значит, очень плохо у вас получится. Если слишком уж медленно, то тоже руки начнут трястись и тоже, значит, не попадете. Нужна определенная скорость. Вот все должно, как говорится, происходить со своей скоростью. Или опять же, возвращаясь нашему сегодняшнему разговору, это надо дать вещам случиться. Естественно, придет и все, дойдет. Вот. А вот чтобы было не скучно и не страшно ожидать, когда эти вещи сами случатся, и как раз и дается вам вот эти наставления. И опять же эти практики. А один из практик, который мы сегодня упомянули, это вот упование на Ишвар. Упование на Ишвар. Вот. А второй, значит, подход 108 афоризмов тантра-йоги – это помнить, как устроен мир. Что если у вас есть желание, оно тут же уже начинает выполняться. Значит, ну и в конце здесь сказано, когда нет желания, чего еще желать? Книги духовные полны, значит, вот этих вот призывов. Мол, ты ж где давай, откажись от желаний. Мол, это плохо. Ты ж давай вообще от желаний, значит, отказывайся. И очень странно, и у вас, так сказать, эти все советы творят такие результаты очень странные. Иной раз встречаешь человека, который усилием воли заставляет себя отказаться от желаний. И чувствуешь вот всю натянутость и неестественность в его поведении, в его жизни, в его мысли. Вот сейчас, опять же, вот я сошлюсь, вот огромное количество людей, которые там стали всякие религиозные там культы, значит, следовать им, исправлять, да? Вот. И вот он, бедолага, значит, постится, а в голове у него только и мысли, значит, об этой еде запрещенной. То есть, как бы, все подменяется одно другим. Пост-то нужен был для чего? Чтобы не думать как раз, а не есть. А он только об этом, бедолага, и думает. Он как бы спровоцировал. Ему бы в это время, во время поста, значит, о вечном подумать, о чем-то высшем, а он о бараньей ноге мечтает. Все, не видит больше ничего, не слышит.
Даже пост
кончится. Да,
медитация полнейшая, да, на бараньей ноге.
Все мысли, да, бараньи ножки.
Вероятно, да. Вероятно, да. Ну, не знаю, как это называется. Обычно это называют, говорят так, я голоден как волк. Я думаю, что бы, кого бы съесть. Вот, так вот, все призывают, ты же, мол, не откажись от желаний, ты же, мол, не, ты же давай, вот, в общем, жизнь человека превращается в нечто рафинированное, скучное, безжизненное. Вот, опять же, хорошее слово, безжизненное. Вот нет в этом жизни, нет в этом просветления, нет в этом духовного пути. Вот, и человек себя насилует, насилует, продолжает. Сейчас, отдохну. Так вот, вопрос в том, что правильно ли это утверждение отказаться от желаний? Да, абсолютно правильно. Но, понимаете, это утверждение несколько сбивает с толку, чем помогает что-либо достичь. А от желания вы можете отказаться только лишь после того, как поймете, что любое ваше желание и так исполнится. Понимаете? Вот тогда вы как бы, осознав это, причем осознав, знаете, не на уровне интеллекта, а на уровне многочисленных опытов. Вот один раз хотела и исполнилось, второй раз, и третий, четвертый, 25-й раз. И вот после какого-то определенного раза, как только у вас возникает какое-то желание, а ты уже думаешь, не-не-не, все, сейчас вот исполнится, исполнится. Понимаете, да, вот сейчас опять вовлекусь в этот вихрь, обычно что такое желание? Это страсть, это на мгновение, значит, разум, он как бы поглощается этим желанием, то есть как бы человек как водоворот какой-то, да, его несет, и иногда он носит совсем в другие, кажется, степи. И вот человек как бы уже понимает, что его может унести в другие степи, он говорит, не-не-не-не, все, стоп, ничего не хочу. Знаете, как обычно, приходишь в какой-нибудь супермаркет, а тебе говорят, вот там, не супермаркет какой-нибудь там, на рынок, да, вот это, на, возьми, купи, вот деньги только давай. А человек говорит, нет, ничего не хочу, отстань от меня. Да, то есть, точно так же, как мы можем на этом рынке, значит, ну, купить ненужную вещь и потратить деньги, точно так же, когда приходит желание, мы можем потратить тончайшую энергию, которая доставила бы нам наслаждение гораздо больше, чем исполнение желания. Понимаете, это достаточно хитрый и продуманный такой вот ход. Человек, отказывающийся от желания, он как бы вытаскивает все наслаждение, которое бы он в принципе мог получить от этого желания, плюс еще очень и очень много. Понимаете, да? Он как бы эту эссенцию удовлетворения, радости и счастья вытаскивает. Но, еще раз подчеркну, к этой практике надо подходить очень постепенно, то есть разбавлять ее. Вот 5 желаний пускай исполнится, а от 6 подумаю. Понимаете, да? Ну и в своих пропорциях, не знаю, в какие цифры говорить. Так вот, вот тогда вы достигнете очень высокой степени наслаждения. А вот если же опять же вы, как вот здесь сказано в этом афоризме, не будете ни чрезмерно ни к чему стремиться, ни чрезмерно ничего избегать, и будете понимать, что если есть желание, есть, значит, есть исполнение, то рано или поздно осознание этого отобьет у вас всякую охоту чего-либо желать. А что желать?
Ну, какой-то импульс, может быть, надо дать
себе? Исполнится.
Ну, какой-то импульс надо же.
вот, может быть, дать этот импульс.
Какой?
Ну, импульс, ну, желание, да, какое-то.
И забыть.
И бесстрастно к нему относиться. А если я вообще ничего не буду желать, от меня не было
такого. Собственно, очень интересный такой поворот, он очень-очень любопытный. Что он еще раз?
Я к тому говорю, что вот если вообще ничего не желать, вообще ни духовного роста, то никаких не будет импульсов от меня, я не хочу жить. То есть я сразу же, может быть, таки на этот мир. Это вполне может быть, да? Вот. Я просто к тому, что, может быть, надо отдавать у тебя импульсы. То есть я хочу духовного развития. Но бесстрастно к этому относиться. То есть
нет, импульсы отдавать. Дело в том, что здесь сразу две, как бы, приварение, противоречие. Страстное бесстрастие. То есть само желание, само желание, само понятие желать уже подразумевает страсть.
А, нет, мы говорили о том, что мы можем, как река, мы можем смотреть течение, мы видим, мы наблюдаем, но мы бесстрастно к этому относимся. Мы
нет, самим импульсом желания, когда мы отправляем
мы
импульс желания, это значит мы, вот, логика на самом деле очень железная. Если я чего-то желаю, значит, я не понимаю, что это у меня уже и так есть. Это уже степень заблуждения. Понимаете? На какую-то долю секунды, да, почему эта степень заблуждения возникает? Потому что я на долю секунды, ну, пока это проскакивает желание, отдаюсь этой страсти. Ну, страстному, опять же, слово страсть, она в плане того, что когда вот какой-то такой порыв, поток направленный, да, и вот на эту долю секунды страстность, когда проскакивает, она как бы все мысли у нас в голове перепутывает. И это как бы такой импульс, он в этом смысле диссонирующий. У Патанджали, когда он рассматривал свою йогу, все сводилось к тому, чтобы наоборот привязать все мысли в голове. А любая страстная мысль, любая страстная мысль, любое желание, которое вот просыпается резко, да, вот мы хотим, оно как бы вот этот беспорядок сметает. Но есть другая сторона. Другая сторона, это, допустим, если это физически необходимо вам поддерживать существование, да, ну, вы не будете есть, вам будет хотеться, вот, или там не будете пить, там, или еще что-то, вам больно или холодно, вот. Но это уже как бы на уровне, понимаете, это уже на уровне тела, это уже потребность тела, ну, как бы инстинкт, да, инстинкт, но это как бы... не ваше вот это вот стремление.
Наверное, надо тогда рассматривать желание разного уровня. Потому что желание жить – это уже желание, это уже страсть.
Абсолютно вот, правильно.
Если мы рассматриваем желание как на уровне эмоций, эмоциональные, наших каких-то, знаешь, ну, уже чрезмерных каких-то вот желаний, да? Тогда да. А если вот рассматривать вообще желание как вообще желание встать, я, может быть, не желаю открыть глаза. Я желаю сейчас в этот миг открыть глаза и их открывать.
Нет,
я желаю встать.
Промелькнула хорошая очень такая фраза, вот она ключевая, желание жить. Желание жить. Это на самом деле мы сейчас такие, так сказать, глубины коснулись Патанджали.
Глубины желания.
Да, мы как бы отошли от 108 афоризмов тантра йоги, как бы немножко в сторону, но тем не менее надо ответить на этот вопрос. Да, то есть желание жить – это одно из самых глупых желаний. Вы не можете не жить. Понимаете? Желание жить – это, опять же, заблуждение. Вы не можете быть мертвым. Говорит, ну как же, вон Ляпкин-Тяпкин жил, умер. Где же он теперь? Но то, что вы считаете, что он умер, он сам так не считает. Понимаете, у него этот поток жизни, он неуничтожим. Он переходит, он иногда проявляется здесь, иногда там. Мы говорим, что человек родился или умер. Но это всего лишь проявление этого потока жизни. Знаете, река иногда идет по поверхности, а потом раз, исчезла, и под землей протекла там какое-то количество километров. Но опять раз на поверхность. И мы говорим, вот смотрите, река исчезла, и вот смотрите, вот здесь начала вода появилась. Да ничего не исчезало, ничего не появлялось. Это был непрерывный поток, только мы-то своим неведением не видим. Это неведение внушает в нас страх. А страх, так сказать, приводит к тому, что желания, допустим, этого не будет. Понимаете, да? То есть понятие бесстрастности, которая вот сводится к понятию, ну, как бы можно свести вот к отсутствию желаний, нежелания. оно очень глубокое, оно ключевое. Но еще раз и еще раз здесь делают все ошибку, здесь все спотыкаются. Подойти к состоянию бесстрастности и нежелания вы можете только лишь исполнив все свои желания, понимаете, да? А потом, когда уже после того, как все желания исполнятся, вы уже просто начнете контролировать сам процесс возникновения своих желаний. Вот через 7 лет у каждого из вас возникнет желание какое-нибудь. Ну, я имею в виду не жизненно необходимое, а какое-нибудь такое, не связанное, а связанное с кармой. Вы сейчас о нем даже не знаете, но оно там уже в очереди стоит. И вот вы, понимая, что оно возникнет, вы мудрый йоги, единый, вы как бы наперед говорите, не надо, ну и так исполнится. Не надо, так сказать, никаких резких телодвижений, не надо впадать в одну крайность, потом в другую крайность. Вот, вы как бы наперед его исключаете из возможности возникнуть. Вот это подразумевается под выражением «откажись от желания». А когда вы уже что-то хотите, уже поздно отказываться. Уже будьте добры, выполняйте то, что захотели. Вот, вот все желания, которые у вас сформулированы, должны исполниться. Другое дело, Вселенная гуманна. Иногда мы понимаем, да, мы желали, а сейчас вот это исполнится, а я уже этого не хочу. Иногда Вселенная прощает нам наши желания. Это может быть самая высочайшая милость с ее стороны. А иногда мы компенсируем это. Потому что все, вся карма это желание. И негативная карма желания, и позитивная карма желания, все желание. Но иногда, значит, позитивной кармой, правильными желаниями. Я желаю ничего не желать, но ведь это же тоже желание, понимаете, да? То есть, и поэтому сама постановка это очень глубокий вопрос. Сейчас один маленький момент. Так вот, о чем говорил этот афоризм? Что когда нет желания, чего еще желать? Когда формулировка и выполнение сливается в одно мгновение, когда вы, понимая, что все уравновешено, и когда вы не излишне не стремитесь, не отталкиваете, да? Вот. То тогда желания сами собой исчезают. Как здесь сказано, значит, когда нет желания, чего еще желать?
Может быть, это
как бы самозатухание.
Может быть, это уже настолько высокий уровень, когда человек поднялся над своей кармой, и уже не живет в этом мире. Потому что, мне так кажется, человек...
Эти тексты написаны... Нет, сейчас я сразу отвечу, здесь ошибка серьезная. Это тексты написаны для людей, у которых есть карма. Понимаете, да? Для людей, у которых нет кармы, вот эти вот листочки и все мои разглагольствования, это шелуха, для них уже не имеющая никакого значения. Это для нас с вами, это не для небожителей там в Гималаях, это для нас с вами.
Ну, а если бы, может быть, желание разве не является двигателем для развития, для духовного развития, можно рассматривать желание как некая наша энергия. Нет. Если мы свою энергию направляем на хорошее, например, на свое духовное развитие, я хочу заниматься йогой, я хочу прийти именно в эту школу, я хочу прослушать эти афоризмы, это желание. Можно направить свою энергию, свое желание на какие-то шмотки, еще на что-то. То есть пошло какая-то куда-то. Да, пускай там, на дискотеку хочу. Хочу наркотики служить на наслаждение. Так может быть, человек представляет собой конгломерат желаний. То есть это вопрос состоит из желаний есть.
Да.
То есть нельзя, очень тяжело ничего не желать. Я хочу слиться с Богом, да, ну там, с Ишварой, да, это уже желание.
Так, вопрос, еще вопрос.
Ну, в том вопрос, что когда возникает это состояние, когда нет желаний. Потому что желание не имеет желания, уже желание, действительно.
Да?
Когда возникает этот момент? Потому что если человек сидит, то если он даже не... То есть желание это как некие импульсы во Вселенную, а Вселенная потом тебе возвращает. Это вдох и выдох. Вдох это желание, вдох, и выдох мне ответ. А если я не делаю ни вдоха, ни выдоха, тогда, понятно, нет желания.
Слушай, чего вы здесь собрались? Пора лекции.
Нет, у меня такой вопрос. Когда возникает вот это состояние ни вдоха, ни выдоха, когда у меня нет абсолютно желания, даже желаний...
На самом деле совершенно замечательное вот такая, как бы, ну, это даже не вопрос, это как сказать, ремарка или пояснение, или как. Причем очень изящно это все сведено к вдоху и выдоху. Если вы изучали пранаяму, это на самом деле, что называется, прям в десятку. Вот это замечание, которое вы сейчас услышали, прямо в десятку. Подобно тому, как хатха-йоги достигает состояния недыхания, кивала или кивела умхака, когда нет ни вдоха, ни выдоха, ни промежутки между ними, когда процесс дыхания как бы сам себя исчерпывает и исчезает, вот подобно этому, ну это вот хатха-йогические трактаты, подобно этому исчезают и желания. И самое смешное, что именно в тот момент, когда у человека нет желания, у него нет и дыхания. Вот, и самое смешное, что в этот момент кивела кумхака, это как раз и есть первые, ну не первые, достаточно серьезные уже ступени состояния самадхи. Самадхи. Человек в состоянии самадхи ничего не желает. Это очень изящное добавление, значит, ремарка, это не вопрос, это как бы вопрос в другом, как это действительно все самоисчерпать. И вот тантра, вот, тантра 108 афоризм, все-таки вернемся к нашему тексту. Он говорит, как раз он дает как раз этот и метод. Понимаете? Он дает метод, как к этому приблизиться. Не через отрицание. Понимаете, да? Не через отрицание. Что вот все, желаний нет. А через выполнение. Как бы не отталкивая.
Он не хотим уже тоже.
Импульс все равно должен
быть. Не должно быть импульса.
Ты захотел до. У тебя есть желание. Все, оно уже появилось. Ты к нему не стремишься, ты все отстраненно.
Одну секунду.
Импульс уже был.
Одну секунду. Ну. Любое желание с точки зрения йоги, даже самое возвышенное, это уже ошибка. Даже желание вашего духовного, духовного, значит, просветления.
Мне просто интересно,
Нет, я не пойму, в чем.
Но когда человек действительно не дышит, тогда у него действительно нет желания. А если он живет в таком мире, у него есть желание.
Да.
Вот все зависит от того, как мы к этому относимся. Вот не чрезмерно, не без усилий.
Нет, причем здесь наше отношение? Есть законы Вселенной, как бы мы к ним не относились, они работают. Само понятие желания уже говорит о понятии кармы. Человеку, которого
мы пришли в этот мир, у нас у всех есть карма. Вот. Я просто к тому, что вот этого состояния, будучи находясь в этом теле, очень трудно достичь. Я вот, и вопрос мой.
Значит, опять же, я не согласен категорически с этой постановкой вопроса, что все йоговские тексты написаны для каких-то избранных небожителей, которые живут Бог знает где. Нет, нет и еще раз нет. Все эти знания, которые мы с вами рассматриваем, рассчитаны на таких же, как мы с вами, не хуже, не лучше. То есть это не эти знания, не для каких-то абстрактных, знаете, это где-то высоко в горах, не в нашем районе живет аксакал, у которого нет желаний. Нет, ребята. Значит, вот все те философские моменты, которые мы с вами рассматриваем, они для нас с вами. И ни для кого более.
Я полностью согласна, но может быть вот если вот это предложение в самом конце афоризма, может быть, это говорит о том, что это высокий очень уровень. И мы конечно же этого достигли. Но сказать, к этому нужно, наверное, стремиться, то есть это уже очень высокий уровень.
Так, еще раз начинаем с самого начала. Сколько у нас времени? Ты
понимаешь, что желания исполняются.
Нет, это я понимаю. Так раз они исполняются, значит, они у меня были. Если они, я понимаю, они у меня исполняются без затраты. Но так как я уже...
Нет,
я знаю, что они исполняются, значит, когда-то я их захотела.
Значит, еще раз. Стоп, это серьезный момент. Два шарика. Нет, два шарика. Давайте.
Так эти шарики как-то образовались, мое желание и возможность... Вот если бы они были вместе, вот что я тогда желаю. Нет, я понимаю. Но раз если вот я разъединила, вот разъединение, если есть желание, я разъединила один шарик от другого, это мое желание. Они сольются, да. Но я уже разъединила их. А если я бы их не разъединила, если бы я их не разъединял, нет, два шарика вместе это желание и исполнение. Я захотела, они у меня разъединились, да, они у меня должны как бы слиться, да, но тогда... Если бы вот нет желания, тогда бы я не разъединяла бы.
Ну, мне можно ответить? Ага.
Да, это будет все действительно Ваня, мы тоже говорили.
Значит, начнем тогда еще более глубокий вопрос, более философский. А, собственно, кто мы такие, что мы здесь делаем, и как возникла вся эта Вселенная. Так вот, эта тема совсем другой лекции. Но я вовсе не хочу, так сказать, просто мы сейчас рассматриваем 108 афоризмов, мы здесь сделали так слишком большой реверанс, вообще непонятно куда. Но, тем не менее, раз возникли такие вопросы, мы должны их понимать. Итак, вот когда была сотворена Вселенная, и когда мы, проходя этот путь, начиная, так сказать, от уровня самого примитивного, постепенно, с каждой жизнью, расширяя свое сознание и свою энергию, мы начинали вообще, Бог знает с чего. Мы в конце концов дошли до уровня человека, мы уже накопили достаточно сознания и достаточно энергии для качественно нового рывка. То есть, конечно, с изначальных времен, когда мы были в форме там, животных, там, или еще Бог знает кого, эти желания, они возникали и исчезали. Каждое невыполненное желание из предыдущей жизни передавалось в следующую жизнь. Понимаете? Если, будучи кошкой, у меня было только лишь одно желание, я жрать хотел с утра до ночи. Если меня хозяин кормил, я был счастлив. Если не кормил, я очень страдал. Значит, желание того, чтобы еды было каждый день много, передалось ко мне в следующую жизнь человека. В жизни человека, согласитесь, ну, в общем-то, мы не голодаем. Хотя бывают, конечно, разные моменты, так сказать, разная карма, но мы, в общем-то, не голодаем. То есть любое желание из предыдущей жизни, оно исполняется, вопрос в другом, когда. Все, что не исполнилось в предыдущей жизни, оно уже пришло сюда. Значит, вот вы сейчас живете, вам нет необходимости ничего желать. У вас и так уже очередь из этих желаний выстроилась в предыдущих жизнях огромнейшая. Понимаете? Даже если вы перестанете сейчас что-либо желать, с вами будет все равно хоть что-то происходить. Но вы до этого же послали этот импульс во Вселенную. Понимаете, да? Вы как бы возмутили этот поток, значит, вот, равновесия. И он один за другим складывается. То есть образ такой, у вас у каждого есть очередь желаний. Пожелал, стало в очередь. Еще пожелал, в следующую очередь. Если желание побольше и понаглее, оно отодвигает желание поменьше, значит, и послабее. Знаете, как вот в советские времена в очереди было, да? Вот. Но каждое желание в этой очереди, оно должно у вас исполниться. В этой жизни не успеете исчерпать все желания в этой жизни, просветления не достигнете, родитесь еще раз. Исчерпаете, значит, вот до тех пор, пока не исчерпаете, все будете продолжать рождаться в этом, абсолютно правильно, в этом мире, где мы чего-то хотим, где что-то растянуто. Это абсолютно правильно. Но наша цель, это как раз в том, чтобы выйти над этим уровнем кармы, чтобы в один прекрасный день, в одну прекрасную жизнь. Я надеюсь, что у каждого из, так сказать, здесь присутствующих это будет именно эта жизнь, а не следующая. Вы вдруг в одно прекрасное утро проснетесь и поймете. А очередь желаний закончилась. Я ведь больше ничего не хочу. И вот тогда вас зальет такой силы, счастье неограниченное, что вы тут же выпадете в самадхи. А после этого вы сожжете всю свою карму и затем можете остаться в этом мире, обучать других. Можете раствориться в радуге, дабы другим, значит, был, так сказать, стимул. Можете еще что-нибудь сделать. Но каждое ваше последующее действие, оно будет мотивироваться не вашим желанием, а уже какими-то принципами выше нашего разума. Вот по каким принципам там Гороханатх бродил по Индии и учил всех своих учеников, я не знаю, это не было его желание. Это не было его желание быть учителем. Это не было его желание никого спасать. Почему? А он и так видел, кого спасать. Каждое живое существо, оно и так идет по тому пути, который оно само хочет. Если оно хочет быть спасено, оно спасется. Если не хочет, мы не имеем права вмешиваться. Ну как, мы насилием. Понимаете, да? То есть некого спасать. Рамакришна, значит, вот, когда его спрашивали на этот вопрос, он отвечал так: у меня нет желания даже учить никого. Я кругом вижу Бога. Вот я не вижу людей, я вижу Бога. Как я могу учить Бога? Это Он меня может учить. Понимаете? Мы несколько сейчас замахнулись на тем,